веруйте в Бога и в меня веруйте. В этих прочитанных словах я нахожу три темы, связанные одна с другой внутри. Первое. Да не смущается сердце ваше. И что для этого нужно делать, чтобы сердце не смущалось? Первое. Веруйте в Бога. Второе. Веруйте в Иисуса Христа. Из рассуждений над этим стихом видно, что смущение людей происходит от маловерия или от неверия. Ну вот как пример евангельский, когда Христос плыл с учениками в лодке, и Христос заснул в лодке, поднялась великая буря. Ученики настолько перепугались, делали все возможное, и потом будят Иисуса Христа и говорят: «Господи, погибаем!» Господь встал, сказал только два слова, обращаясь к стихии: «Умолкни, перестань!» И воцарилась великая тишина. Потом говорит им: «Что вы так боязливы? Маловеры!» Почему страх был? Потому что мало веры было. Наша жизнь сегодня очень сложная. Всякие слухи ходят о будущем нашем. Всякие волнения, переживания. И нередко и верующие люди попадают в смущение. От чего это происходит? Веры мало. И для того, чтобы не смущались, Господь сказал эти слова: «Веруйте в Бога и веруйте в Иисуса Христа». Я хочу как бы отдельными подтемами немножечко порассуждать. Первое – это «веруйте в Бога», и второе – «веруйте в Иисуса Христа». Я нахожу, что это не одно и то же. Это две разных темы. Итак, первое – «веруйте в Бога». Ну, здесь в молитвенном доме, я полагаю, собрались все те, которые верят в Бога. Ну, может быть, кто-то и пришел посмотреть, а чем же занимаются верующие. Ну, и даже и так можно рассуждать. Вот в нас в собрании и дети есть, они с детства слышат о Боге. И вообще детская вера очень доверчивая. Как слышат, так и верят. А потом бывает переломный период, возрастной такой. И в подростковом возрасте как-то более присуще сомнениям. Начинает подвергать сомнениям. Ну почему мои родители верят, а вокруг нас столько людей неверующих? И начинают сомнения приходить. Сомнения в существовании Бога. Есть ли Бог или нет? И поэтому я нахожу нужным, даже и обращаясь к аудитории, где находятся в основном верующие, остановиться и на этих немножечко рассуждениях. Веруйте в Бога. Но мы знаем историю нашей страны. Вот после революции потом был период атеизма. Атеисты, ну, это безбожие. Это те, которые опровергали существование Бога. И те, которые хотели разрушить всякую веру в Бога в душах людей. Для разрушения веры в Бога применялись разные методы. В 20-е годы применялось, ну, такой подход — разубедить. Но когда убедились, что у них не получилось разубедить, тогда прошли 30-е годы, расстреляли почти всех верующих. Другой метод нашли. Ну, мы знаем, это история наша. Хоть и позорная, но от нее никуда не денешься. И вот я хочу провести один эпизод с 20-х годов. Тогда, когда разбивали веру или пытались разбить веру путем убеждений. Однажды в пасхальные дни собрали по приказанию там советов каких-то там сельских или городских, не знаю, ну, собрали жителей нескольких сел там или поселков в один клуб. Заставили, чтобы постарались все прийти. И приехал лектор, атеист, и около 2 часов говорил лекцию антирелигиозную, то есть доказывал, что Бога нет. Знаете, для того, чтобы опровергать существование Бога, атеистам пришлось придумать теорию, как возник наш мир. Нам, верующим, проще. Ну, если есть книга, значит, есть типография. Нетрудно догадаться, правда? Ну, кто-то же сделал ее. Если есть стулья, столы, кафедра, значит, есть столяры. Нетрудно догадаться. Если есть мир, значит, есть Творец. Но теперь нужно им отвергнуть Творца. Для того, чтобы отвергнуть Творца, им нужно придумать, откуда же все появилось. А это непростое дело оказалось. Придумать, откуда солнце взялось, откуда звезды взялись, земля откуда взялась. Ну вот приехал лектор и долго переубеждал. Такими заумными словами, что, наверное, и сам не до конца понимает значение всех этих слов. А крестьяне, которые собрали, конечно, слышат, что что-то умное говорит, а что ничего не поймешь. Такими словами высокопарными говорил, говорил, ну, 2 часа говорил. И теперь был уверен, что кто эти там темные крестьяне, кто там возражать будет? Ну, и так высокомерно говорит, может быть, у кого есть слово сказать тоже, возразить мне, пожалуйста. И вдруг он даже сам удивился, из рядов встает один старичок, верующий в Бога. И направляется, раз он пригласил, и он направляется сюда, значит, на возвышенное место, поднимается, а он так с усмешкой смотрит, да что он, старичок, этот скажет? Крестьянин. Он кроме поля да лошадей больше ничего и знать не знает. Что там он может сказать после того, как он такими заумными словами тут 2 часа говорил? А старичок этот вышел, а это же было в пасхальные дни, обращается ко всем присутствующим, это полный зал, силой же согнали всех. И говорит, друзья мои, я вас поздравляю с праздником, Христос воскрес. Все как ответят, воистину воскрес. Он поворачивается, говорит, что тебе еще надо? Повернулся и пошел, сел. Говорил, говорил 2 часа, и все это напрасно. А люди все равно отвечают, воистину воскрес. Еще я помню, рассказывал Николай Ерофеевич Бойко. Он много лет отсидел за верность Богу. Это в советские времена. Он умер, кстати, в прошлом году. Но прошел времена репрессий. Много перенес скорбей. Ну, всего в неволе он отбыл 33 года. Много перенес скорбей. Много карцеров прошел. И вот однажды к ним в зону, ну, так как знают, что христианин находится в зоне, проповедник, прислали лектора. Тоже проводить антирелигиозную беседу, такую лекцию. Собрали всех зэков. Ну, а обычно Николай Ерофеевич говорит, я не ходил на такие, ни на политзанятия не ходил, принципиально. За это его в карцер садили, а он не ходил. А на эту лекцию приказал начальник зоны хоть силой, но его привести. И вот прапорщик нашел его в зоне и, значит, заставил его и привел. Николай Ерофеевич говорит, я сижу в задних рядах и думаю, если меня заставили прийти, значит, с какой-то целью. Бог почему-то захотел, чтобы я был здесь. А понять не могу. Ну, этот лектор тоже говорит, говорит, кто-то его слушает, да никто не слушает его. А Николай Ерофеевич говорит, а я так в сердце своем испытываю, думаю, Господи, ну для чего ты меня сюда привел? Ну, какая-то цель, значит, есть. И потом вдруг лектор сказал такую фразу, говорит, я тогда понял, вот для чего. Все понятно. Тогда я ободрился, говорит, а он сказал вот что, лектор. Молодежь, ну, заключенная в основном, да молодежь. А пожилых там уже, как и Николай Ерофеевич, дедами там называли. Говорит, молодежь, мы вас будем воспитывать в коммунистическом духе. Ну, лектор сказал так. А Николай Ерофеевич тогда раз и руку поднял. Ну, понял, для чего его Господь сюда. И он, что ты хотел сказать? У меня, говорит, вопрос есть. Ну, задай. Ну, и сразу в зале, говорит, такая тишина. Зэки притихли сразу, что-то дядя Коля хочет сказать. А он говорит, у меня вопрос к вам есть. Вы в духов верите? Нет, мы не верим в духов. А как же вы собрались воспитывать в коммунистическом духе? Он растерялся, покраснел, а зайки напряженно слушают, что же дальше будет. А он говорит, я верю в тот дух, которым мы дышим. Извините, мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ, но не духом. И тут громкий смех в зале, и он с позором ушел, этот атеист. Но не только не смогли разубедить, что есть Бог, но даже и силой не смогли заглушить весть. Я помню, только первые, даже еще и свобода не пришла. Это даже были еще 80-е годы, еще свободы не было. И на кладбище обычно, вот, ну, народ идет, я жил в Ростовской области, у нас там не так чуть, как на Украине, идут именно в пасхальный день, весь город идет на кладбище. Наводят порядки до Пасхи на могилках. И на кладбище в пасхальный день, ну, как в троллейбусе битком. Даже просто пройти невозможно битком. И мы всегда ходили, у нас там тоже были свои могилки, чтобы людям сказать о Христе. И уже весь город знал, что вот там-то, там-то будет, а кладбище громадное-громадное в шахтах. И люди знали, что там будут проповедовать, и будут молодежь петь пасхальные песни. И специально туда приходили, ну, большая возможность была евангелизировать, благовествовать. А разгонять милиция, ну, уж на кладбище у них не хватало наглости, чтобы на кладбище даже разгонять. И так там была возможность благовествовать. И вот во времена атеизма, 80-е годы, соберутся на Пасху народ, там и коммунисты все подряд, ну, там они все одинаковые. И проповедник выходит, скажет: «Христос воскрес!» Все кладбище, сколько можно слышать, отвечает: «Воистину воскрес!» Ну, понимаете, если весть живая, ее не уничтожишь, ее не вытравишь никак. 2000 лет живет эта весть, и люди отвечают: «Воистину воскрес!» Потому что где-то внутри душа человека все равно как-то подсознательно чувствует: есть Бог, есть Бог. Я немного хочу остановиться на этом, но все-таки несколько хотя бы минуточек. Это, знаете, с какой целью? Может быть, и кто-то есть в таком возрасте, сомневающимся. А может быть, подрастать будет, начнет сомневаться. А может быть, кто-то и гости в нашем собрании есть. Немножечко хочу сказать о той теории, которую придумали. Ну, чтобы опровергнуть Бога, им нужно было что-то выдумать. Итак, атеисты выдумали так называемую теорию эволюции. Эволюция, ну, смысл этой теории, это значит, весь мир сам по себе медленно развился. Вдруг откуда-то появился, откуда никто не знает. А почему не знают, они тоже придумали. Они же хитрые, чтобы людей вот затуманивать. Они тоже придумали, почему не знают. Дети, вы когда-нибудь слышали такую сказку, как одна царевна хотела выйти замуж, но у нее жениха не было. Она поймала лягушку, поцеловала ее 3 раза, и эта лягушка превратилась в принца. И она потом за него вышла замуж. Слышали когда-нибудь или нет? А вы в это сможете поверить или нет? Конечно, нет. Так не бывает, да? Значит, лягушка, чтобы превратилась в принца, так не бывает. Это сказка. А атеисты взяли к этой сказке, прибавили миллионы, миллиарды лет, получилась наука. Ну, само собой, все превращалось. В конце концов, обезьяна откуда-то взялась, и человек от обезьяны произошел. То есть, все превратилось само собой. Говорят: нет, это наука. А для того, чтобы не объяснять, откуда же появилось то, что нужно было, чтобы оно развилось, они придумали, что это прошли миллиарды, миллиарды лет. А кто знает, что было миллиарды лет? Кто знает это? Ты, гражданин-атеист, был там миллиарды лет? Придумали, сами придумали. Однажды один христианин, ну, правда, ученый, профессор, его пригласили в институт, чтобы он провел беседу со студентами. Даже не беседа была, а дискуссия, диспут. То есть пригласили атеистку, ученую, и христианина, ученого, чтобы они доказывали друг друга, а весь институт, студенты собрались и будут слушать, как они будут друг другу доказывать. Ну, этот христианин, он решился идти на этот диспут, потому что, ну, они постоянно обманывают студентов, что Бога нет. Ну, кто-то должен им правду сказать, и поэтому решил пойти. Ну, когда они пришли, говорят: ну, первому тебе предоставляем слово сказать. Ты скажи, а потом будет атеистка уже опровергать то, что ты скажешь. Ну, раз он пришел, надо говорить. Он вышел, этот, значит, профессор, христианин, и говорит: студенты, я сейчас скажу, во что мы верим, христиане, и потом скажу, во что верят атеисты, а вы взвесьте, где правда. Мы верим, что во Вселенной есть всемогущий, премудрый, всесильный Бог, который сотворил Вселенную. Он есть и законодатель, то есть мы видим, что мир наш существует по четко установленным законам. Эти законы установил Бог, Творец наш. В это верим мы. А атеисты верят, что мертвый камень все это сделал. Не выдержал атеистка, вскакивает, перебивает его и говорит: не говорите так, мы не верим, что мертвый камень все это создал. Извините, тогда я вас попрошу пояснить, как вы это понимаете. А он-то учебники читал, он-то тоже ученый, он знает, как она будет объяснять. Другой-то нету теории, она только одна теория опровержения Бога. И она начинает, так как в учебниках написано, он это и ожидал, он знал, что она так будет говорить. Говорит: Миллионы, миллиарды лет назад во Вселенной произошел взрыв. От этого взрыва осколки разлетелись, это получились звезды и планеты, и наша планета тоже от этого взрыва произошла. Наша планета была как раскаленная масса после этого взрыва. Потом медленно она остывала, для этого потребовалось миллионы, миллиарды лет. Когда она остыла, появился камень. Потом миллионами лет шел дождь на камень. Он перебивает ее, куда шел дождь? На камень. А потом подумала, так и правда мы верим, что из камня все произошло? Конечно. Вы атеистка, вы даже сами не знаете, как вы думаете. И она тогда села, больше спорить не стала. Она даже сама не задумывалась, что они верят, что все произошло от мертвого камня, а не от живого Бога. И вот интересно, что люди скорее верят, что мертвый камень все сделал, чем живой Бог. Даже если бы еще задать вопрос, а что за взрыв произошел, откуда это все взялось, это материя вся, уже не говоря об этом. Ну, вообще, я даже со школы помню, одно из веских доказательств теории эволюции, то есть теории, что все постепенно развивается. Одно из фактов таких, я долго не буду, братья и сестры, задерживаться на этом, еще может быть только один факт, и потом перейдем к другой теме уже. Одно из веских доказательств приводит такой пример. Делали эксперимент. В одном поселке много было мотыльков белого цвета. И потом специально взяли и жгли какой-то такой материал, что вот листья, трава в этом поселке почернели. Сажа садилась, и все почернело. И вот они коптили на этот поселок, и белые мотыльки превратились в черных мотыльков. Потом перестали коптить, прошло время, и черные мотыльки опять превратились в белых мотыльков. Это на самом деле опыт произвели, и так произошло. И говорят, вот видите, это подтверждает эволюцию. То есть все живущее изменяется, подстраиваясь под внешний мир, под внешнюю среду. Изменяется. Это подтверждает теорию эволюции, извините. Это адаптация, но не эволюция. Сколько ты ни копти, но мотылек никогда не превратится в ужа. И уж никогда не превратится в корову, и бык никогда не превратится в самосвал. Никогда. И камень никогда не превратится в розу. Да, разновидности есть. Скрещивают, и из маленькой розы выращивают большую розу, из большой собаки путем скрещивания выращивают маленькую собаку, но это всегда будет собака. Всегда. И никогда собака не превратится в самолет. Никогда. Такого не было и никогда не будет. И поэтому теория эволюции – это глупая сказка, которая напичкали умы людей, для того, чтобы разбить веру в Бога. Ну и вот еще один пример только расскажу и все. Один атеист тоже доказывал, что все произошло медленно развиваясь. Жизнь одноклеточная, то есть очень простая жизнь, одноклеточная, амеба там потом и так далее. Вот, и потом усложнялось, и вот и даже до такой сложности, как человек, разум человека, зрение, слух, что человек сложно устроен, в этом сомнения нет, да? Но настолько все сложно, настолько все четко, организм работает, все связано, просто удивительно. А начиналось медленно развиваться. А тогда один христианин слушал, не ученый, простой, и говорит ему, у меня к тебе вопрос. Если ты ученый, ответь мне, что вперед появилось, курица или яйцо? И он затруднился в ответе. Почему? Если, допустим, вдруг появилась курица, но она же была несовершенна, ей нужно миллионы лет, чтобы усовершенствоваться. А для того, чтобы снести яичко с зародышем, а в зародыше жизнь заложена, и уже там программа заложена для будущего цыпленка, для этого нужно совершенство или достаточно простого, а? Жизнь передать. Это очень сложно все. Курице нужно развиваться миллионами лет, а ей хватит, чтобы прожить сколько-то, потом умереть, и больше потомства у нее не будет. Так что она должна была быть, курица, сразу совершенной, чтобы она могла снести яйцо с зародышем, чтобы вылупился цыпленок, и потом из цыпленка опять выросла курица. А если вначале яйцо появилось с совершенным зародышем, а как же оно тогда развивалось само? Откуда оно появилось тогда? Его нужно было, чтобы его курица снесла. И знаете, вот эта курица с вот такой маленькой головкой,
так просто перечеркивает всю эту глупую теорию атеизма. Нет никакого основания для опровержения Творца. Есть творение, значит, есть Творец. Но когда у человека нет веры в Бога, тогда у него много смущений, он смущается. Много сложностей в нашей жизни. И если не верить в Бога, много необъяснимого. Много необъяснимого. Итак, чтобы нам не смущаться, нам нужна вера в Бога. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога. Ну, сегодня многие люди скажут, да мы не отрицаем существование Бога. Мы верим, что что-то есть. Ну, слава Богу, хоть верят, что что-то есть. Я как-то говорил на благовестии такую мысль. Я говорю, во времена атеизма мне легче было понять людей. Им с детства внушили, что Бога нет. Что человек от обезьяны произошел, и Бога никогда не было и нет. И человек просто не задумывается. Ну, зачем задумываться о том, чего нет? И катились люди по наклонной, да и все. А сегодня я не понимаю, люди... Вас я не понимаю, кто не идет ко Христу Иисусу. Если вы говорите, что что-то есть, но это что-то мы Богом называем. Ну, осмелься и ты хотя бы сам себе в сердце своем назови, что есть Бог. Ну, это что-то, что ты называешь, оно сотворило Вселенную. Это что-то разумное, значит, это что-то сильное. И это что-то мы называем великий Бог. Если есть Бог... Значит, Библия права, ведь нам только Библия правду рассказывает о Боге. Но обратите внимание, Библия еще говорит о том, что есть вечность. То есть, земная жизнь, когда наша закончится, будет Царство Небесное, будет озеро Огненное. Если тогда люди не верили, не задумывались об этом, если ты сегодня говоришь, я верю, что есть, тогда ты должен позаботиться о душе своей. Нет, я не говорю слепо верить, но хотя бы... Озадачься этим вопросом. Подумай, порассуждай, найди правду, вникни. И иди в Царство Небесное, а не в озеро Огненное. И то, что сегодня люди не отвергают Бога, но не идут ко Христу Иисусу. Но Библию не начали читать. Не поставили перед собой вопрос, а правда ли это? Просто не ставят вопрос. Я тогда сегодня не понимаю людей. Добрые люди, надо искать правду. Потому что, а если это все правда, закончится твоя земная жизнь, пусть ты проживешь 50 или 70 или 80 лет, а потом в озеро Огненное попадешь навеки навсегда. И мучиться будешь, и будешь думать, ну почему я не озадачился этим вопросом? Итак, вторая тема. Веруйте в Иисуса Христа. Это больше, чем просто верить, что есть Бог. Это больше. Помню, беседовал с одной душой, верующая желает жить свято. Так плачет и говорит, ну почему у меня не получается жить победной жизнью? Вот я хочу жить свято, и обязательно не одно так другое случится. Я падаю, падаю и падаю. Думаю, как же ей помочь? Так внутренне помолился, Господь ложит на сердце. Я говорю, ты знаешь, Господь допускает в твоей жизни падение, чтобы ты глубже и ярче могла осмыслить величие Божьей благодати. Потому что тогда, когда человек считает, да я вроде ничего плохого и не сделал. Но в чем тогда величие благодати? Ну, спрашиваю, покаялась душа? Спрашиваю, вы будете в Царстве Небесном? Конечно, буду. А почему вы так считаете? А я ничего плохого в жизни не сделала. А в чем тогда величие благодати Божьей? А вот когда душа убедилась, что я сильно испорченная, я не могу жить праведно. Я только хочу жить праведно. И грешу, и грешу, и грешу. Это как вот было с апостолом Петром. Как он только Господу сказал, Господи, я тебя так люблю, что готов умереть за тебя. И Господь допускает, что он в эту же ночь отрекся от него. Теперь, Петр, ты понял, кто ты на самом деле, а? Петр думал, что он себя знает больше, чем его знает Иисус Христос. Иисус Христос говорит, все оставят меня и разбегутся. Он говорит, нет, Господи. Если и все, за других апостолов он согласен. Если все, но не я. А если ты такого мнения о себе, тогда Господь допускает, и он отрекается. Иногда Господь допускает, мы когда падаем и падаем, чтобы мы поняли свою испорченность. Для чего? Чтобы теперь унывать? Нет, не надо унывать. Не надо смущаться. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Христа Иисуса. То есть его благодать настолько сильна, ты только сознай свою греховность глубоко, и он тебе поможет, он тебя поднимет. У нас в Мересе, в Харьковской области, был случай такой. Один сын верующих родителей, вот так был мальчиком, потом подрастая, перестал ходить на собрания. Знаете, почувствовал себя героем, ну, у него, правда, мама только верующая, папа неверующий. И мама всегда плакала, просила его: деточка, ну и ходи на собрание, ну будь верующим. А он себя почувствовал героем, взрослым, умным. И сказал: не нужно мне твой Бог, не нужно мне твое собрание, я знаю, как жизнь свою построить. Ну и в 18-летнем возрасте совершил преступление. Ему дали срок, в зоне еще совершил преступление, еще добавили. Ну, наверное, около 10 лет он отбыл в тюрьме. Давали, может быть, и больше ему срок, я точно не знаю. Его освободили досрочно, потому что оставались сочтены недели его жизни. Заболел там туберкулезом, туберкулез полностью съел легкие, его освободили домой умирать. Вот с того бывшего героя, кости обтянутой кожей, приехал домой умирать. Ну и он только приехал с зоны, его положили в тубдиспансер, и с одним из его родственников я его до срока не знал. А теперь мы решили его посетить в тубдиспансере. Приходим, ну, лежит, ну, знаете, туберкулезом кто болеет, у него цвет кожи такой пепельный, вот как пепел после костра, такой темно-серый такой цвет кожи, только кости обтянуты кожей. Лежит на постели, ну, мы с ним заговорили, он говорит, уже плохо разговаривать умеет, так, чуть его слышно. Говорит: я покаяться хочу перед Богом, я-то знал истину. Ну хорошо, помолись. Он говорит: помогите мне на колени. У него нет силы встать с постели. Помогите мне на колени встать. Мы ему говорим: да ты молись лежа, Бог слышит молитву. Не потому что ты ж не хочешь встать, ты не можешь. А он заплакал, говорит: нет, перед святым Богом на колени хочу. Ну ладно, мы его взяли под руки, подняли, поставили на колени. Он сказал только 2 или 3 слова: Господи, прости меня, окаянного грешника. Мы его подняли, положили опять на постель. Наверное, дней через 5 он умер. Великая благодать Божья, да? Плохо он поступил с Богом. Преступную жизнь вел. А Бог за 5 дней до смерти дал ему покаяние. И он сказал: Господи, прости меня. И пошел в Царство Небесное. Почему? Христос умер за него. Христос свою кровь пролил, чтобы он был спасенный. Да не смущается сердце ваше. Веруйте во Христа Иисуса. Умер Христос за грехи людей. Нет, с ним нельзя поступать, как этот юнец поступил. Ну и даже он так поступил, а у Господа нашлось столько милости, столько благодати, чтобы простить его и в Царство Небесное принять. Дорогие друзья, когда мы находимся в борьбе против греха, изнемогаем, то как важно верить во Христа Иисуса, верить в величие благодати Его. И тогда сердце смущаться не будет. Да не смущается сердце ваше. Итак, да не смущается сердце ваше, веруйте в Иисуса Христа. Иисус Христос, и мы в это верим, победил смерть и ад. Его распяли на кресте, а Он воскрес. И сказал такие слова, это Он Марфе сказал: верующий в Меня, если и умрет, оживет. Это воспринимать может тот, кто верует в Иисуса Христа. Не просто верит в Бога, а верит в Иисуса Христа. Я хочу напомнить события в нашей стране 91-го года. В Москве был путч, то есть восстание против власти, там в кругах правительства. И я помню, к чему я и рассказываю этот пример, что многие члены правительства быстро ушли на больничный все. То куда? Разбежались сразу. Знаете почему? Потому что они не знали, чья верх возьмет. Нужно занимать позицию или за одного, или за другого. Вдруг я займу за этого, а возьмет верх тот, тогда что со мной будет? А если я займу за того, а верх возьмет этот, что со мной будет? И правители не хотели никакую. И областные правители. Все ушли на больничную. У кого инфаркт, у кого инсульт. Все, ну, все взяли больничный, все походили на больничный и со стороны смотрели. Только тот взял верх, и все на его сторону. Братья и сестры, Христос Иисус наш в этом мире, всегда против Него мир враждует. Сегодня мы живем уже 15 лет в период свободы. Мы сегодня не боимся говорить, что мы христиане. Едем на машине, допустим, остановит инспектор, говорит, вы нарушили, да, ой, сознаю. Ну, вы можете простить, я верующий. А, ну ладно, верующим прощаю. Бывает так или нет? Почему-то какое-то уважение к верующим. А 20 лет назад ты бы сказал, что ты верующий, а? Да молчал бы, потому что верующих считали ненормальными. Против верующих враждовали. А всегда ли так будет отношение ко Христу и к верующим, как сегодня? Не всегда. Братья и сестры, ну нам не страшно всегда занимать сторону Иисуса Христа. Почему? Потому что победа за Христом гарантирована. Не так, как в правительстве не знали, кто верх возьмет. Он победил смерть и ад. Его убили на Голгофе, а он воскрес. И для того, чтобы нам не смущаться, не тогда, когда Христа славят, не тогда, когда Христа гонят, чтобы нам всегда быть на стороне Христа, для этого нужна большая вера, вера в воскресение Христа, вера в слова Христа, которые Он сказал, верующий в Меня, если и умрет, оживет, если, враждуя против Христа и христианства, тебя поставят к стенке, и тогда не смущайся, ведь Христос сказал, верующий в Меня и умрет, оживет. Один эпизод тоже из жизни Николая Ерофеевича Бойко вспомнился. Однажды его хотели переубедить в зоне. Завели в кабинет, там человек 15, ну, начальство лагерное. И говорят, ну, в общем, стали критиковать его веру. А он говорит, стоп, стоп, хлопцы, не критиковать. А он такой решительный, смелый брат. И говорит, я христианин убежденный. И начальнику зоны говорит, а ты атеист убежденный? Он говорит, убежденный. Хорошо, я готов сегодня стать к стенке за мои убеждения. Ты станешь рядом со мной к стенке за твои убеждения? Пойдешь на расстрел за свои убеждения или не пойдешь? Он говорит, 15 суток карцера ему. Хорошо, я сейчас пойду сидеть за свои убеждения в карцер. Не к стенке стань. Пойдешь вместе со мной 15 суток отсидеть за свои убеждения или нет? Что ж у тебя за убеждение, что ты только убежден, когда тебе хорошо? А я за свои убеждения умереть готов. Ну и все, перестали спорить с ним, перестали смеяться, отвели его в карцер. Ну, отсидел 15 суток, опять потом находился в зоне. Братья и сестры, когда Христа гонят, нам нечего смущаться. Почему? Да не смущается сердце ваше, веруйте в Иисуса Христа. Что Христос наш победитель, Он победил смерть. Вы знаете, у нас в жизни людей есть разные ценности. Скажите, ну и вообще любой человек, он выбирает, каким путем пойти. Ну, даже начиная с мелочей. Какую специальность приобрести, чем заниматься, чтобы, ну, как-то жизнь свою обустраивать. Эти вопросы надо решать. Одни более успешно решают, другие нерасторопные. Ну, из-за этого и больше, ну, может быть, нищеты терпят в жизни или еще каких-то других неудобств. Ну, то есть человек как-то ищет, в чем себя найти, как определиться и как направить жизнь свою. Я вам сейчас расскажу за одного молодого брата. Вы его знаете, я потом скажу, как его зовут. В 19-летнем возрасте его призвали в армию. А он такой убежденный был верующий и сильно Господа любил. Когда в армии ему запрещали говорить солдатам о Христе, он не подчинялся. Он говорил, что я не могу не говорить. Потому что Христос – это реальность. Христос есть. Он Спаситель наш. И об этом все должны знать. Ему долго запрещали, может быть, наказывали. В те времена служили еще 3 года в армии. Это было конец 50-х годов. Ему запрещали, наказывали. И так 3 года протянулось. Но перед уже демобилизацией домой, за то, что он все-таки проповедует о Христе, его отдали под трибунал. Трибуналом присудили его к 3 годам. Строгого режима, это единственный случай был в братстве, когда первый срок дали строгий режим. Обычно первый срок дают общий режим. 3 года строгого режима и 2 года ссылки. Он в зоне проповедовал, на ссылку вышел, на ссылке проповедовал. Когда отбыл уже 2 года ссылки, оставалось 1,5 месяца. И за проповедь Евангелия его опять арестовывают и еще 3 года дают строгого режима. Когда он отсидел еще 3 года, в общей сложности получилось у него 11 лет, а ушел 19-летним юношей. Теперь в 30-летнем возрасте он освобождается больной раком. Года не прожил и умер. 30-летний молодой человек всю свою сознательную жизнь провел в тюрьме и, освободившись, умер. Молодой, в расцвете сил, казалось бы. Стоит так или нет? Путь этот стоит избирать? Братья и сестры, если во Христе Иисусе стоит. Это Коля Мельников из Мариуполя, который написал псалом «О тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей». И я слушал кассету когда-то, как он умирал, его до последнего вздоха записывали, и он, умирая, пел этот псалом, и когда приду я в вечность, этот гимн опять спою. Он не сожалел об этом. Если ради Христа, если веришь во Христа Иисуса, стоит сознательную жизнь провести в тюрьме и в 30 лет уйти из жизни. Стоит. Почему? Потому что верующий в меня, если умрет, оживет. И он воскреснет. И он будет в Царстве Небесном. А значит, стоит. Когда мы придем на небо, Царство Небесное, а кто придет? Ну, кто не придет, ой, и говорить об этом не хочется. Тот попадет в озеро, горящее огнем и серое, где плач и скрежет зубов. Так Писание говорит. А кто дойдет до Царства Небесного, кто войдет? Скажите, в Царстве Небесном будет сожалеть тот, кто не прожил 80 лет, а только 30 на земле, или не будет? Да в Царстве Небесном уже это значение не будет иметь, правда? Кому-то Бог определил 30 лет, 30, кому-то 80-80. Но в вечности, в жизни без конца, в Царстве Небесном никакого значения уже иметь не будет, сколько прожил на земле. Самое главное, что сделал. Вот это важно. Как прожил, вот это важно. И поэтому, если веровать во Христа и Иисуса всем сердцем, стоит. Ну хорошо, еще случай расскажу. Я знаю одну семью у нас в Харьковской области. Они когда поженились, ну это уже 30 лет назад было, поженились и ожидали первого ребенка. Ну, плохо она себя чувствовала, вот когда ходила с ребенком. Потом наступило время родить ей. И когда привезли ее в больницу, то она чуть-чуть не умерла. Собрали весь консилиум врачей, спасали жизнь ей. Ну, ребенок хороший родился, а мать чуть-чуть не умерла. Потом, когда уже пришло время выписывать, молодой муж пришел забирать жену с ребенком с больницы, а ему говорят врачи, ну, вернее, медсестра вышла и позвала его, говорят, зайди, тебя врач хочет видеть. Ну, я, говорит, не подозреваю ничего, захожу в кабинет врача, а там человек 6 врачей меня ждут. И главврач говорит, вот это все врачи, которые спасали жизнь твоей жене. И я собрала их всех, чтобы вместе с тобой сейчас кратенько побеседовать. Мы, главное, вот что хотим тебе сказать. Вам нельзя иметь второго ребенка. Если вы захотите иметь второго ребенка, ты жену потеряешь, она умрет. А он говорит, если бы я знал реакцию врачей, я бы промолчал, да и все. А то я сразу как-то так по наивности своей говорю, а не, мы так не можем, мы верующие, мы должны принимать детей, сколько Бог даст. Как они взорвались все, как стали откричать, обзывать меня и деспотом. И ненормальным, ну как только не обзывали, не оскорбляли. И говорят, стрелять таких надо, ты издеваешься над женой своей, ну подобное. Ну, в общем, дело ваше, а мы вас предупредили. Если вы захотите иметь второго ребенка, ты жену потеряешь. Ну, он говорит, я уже не перечу им, молчу, думаю, быстрее бы только отпустили жену, да ребенка моего поддали и уйти оттуда. Братья и сестры, на сегодняшний день в этой семье 17 детей, и жена до сих пор живая и неплохо себя чувствует. И дети взрослые уже кто-то из них на миссионерские поля поехал, трудится. И все дети живые, здоровые, и жена живая, здоровая, и слава Богу. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Иисуса Христа. Без воли Божьей ничего не бывает. Ну и вообще чуть-чуть вот о материнской жизни. Вот сейчас, я думаю, полезно и деткам тоже, послушайте. Мамы, я не знаю, вам об этом признаются или нет, а я вам сейчас секреты открою материнские. Мамы заботятся за детей и знают, что от них отдачи никогда не будет. Дети не ценят. Дети не знают, как дорого они достаются матерям. Они этого не знают. И мать готова всю душу детям отдать. Если надо, и жизнь отдать. И никто из детей это не ценит. И когда подрастут, начнут оскорблять свою маму, обижать ее. материнское сердце кровью обливается. Да ты ж дорог мне, ну почему ты не оценил мою любовь? Бесполезно. И матеря это знают, что дети не оценят материнской любви. Материнская забота не оценят. И если эта любовь не ценится, стоит тогда иметь 17 детей или нет, а? Если во Христе Иисусе стоит. Если ради Христа стоит. Пусть они это не оценится. Пусть никто даже спасибо маме не скажет и не поцелует в старости. Пусть даже так будет. Стоит, если это во Христе Иисусе. Я вот рассказал за эту маму, которая 17 детей имела, и живая. А теперь расскажу еще, у нас в шахтах был случай.
Лет, когда этот случай произошел. А на тот момент она была самая большая семья в нашей церкви. И когда прошло время родить
10-го ребенка,
я помню хорошо, как хоронили в гробе, и мама, и ребеночек рядом лежал в одном гробу. Мама умерла, сироты остались. Стоило иметь большую семью, чтобы потом в 40-летнем возрасте умереть и детей сиротами ставить. Братья и сестры, эту логику может понять только тот, кто имеет живую веру во Христа Иисуса. Если ради Иисуса Христа стоит, стоит. Логикой земной этого не поймешь, этого не оценишь. Ну а теперь что, дети уже давно выросли, это же было уже 71-й год это был. Больше 30 лет назад, дети выросли. Ну, росли сиротами, но Господь не оставлял. Почему так Господь распоряжается, мы не знаем. Но если во Христе Иисусе, тогда стоит. Вспоминая времена репрессий, один пасхальный случай мне вспомнился, я хочу рассказать. Один брат, находясь в вузах, а ему запретили строго-настрого, если хоть одно слово скажешь кому-то о Боге, берегись, и карцер, и побьем, ну что хочешь. А он говорит, я просыпаюсь в 6 часов утра в пасхальный день. Такое ликование Господь наполнил сердце мое. Я вспомнил, что сейчас наша родная церковь собрались, там поздравляют друг друга, Христос воскрес. Я просто не мог удержаться и на всю казарму кричу, братва, поздравляю вас, Христос воскрес. Вся казарма воистину воскрес. Сразу же доложили об этом начальству. Через 15 минут вызывают этого брата начальник зоны, или там дежурный, я не знаю, офицер. И, значит, кричит на него. И 15 суток карцера его. Ну, а теперь, говорит, мне уже терять нечего. 15 суток уже заработал. Ну, и теперь он нажимает звоночек, заходит охранник. Он говорит, отведи его на 15 суток. Я, говорит, выхожу из кабинета. Ну, мне терять нечего уже. И тогда этому охраннику говорю, я и тебя хочу поздравить. Христос воскрес! А он идет молча. Завел его в карцер, открывает там металлическая дверь такая. Тяжелая, открывает, я зашел, а смотрю, он как будто бы что-то хочет сказать, дверь сразу не закрывает. Так чуть-чуть прикрыла, такая щелка. А потом, я говорю, я его вижу через эту щель. Он посмотрел налево, направо, открывает камеру, говорит, воистину воскрес, и захлопнул дверь. Даже вот в тех условиях, казалось бы, офицеры, надсмотрщики, а душа все равно тянется. Сказать воистину воскрес, и то уже в душе приятно, да? И потом после этого брат говорит, все эти 15 суток для меня не в тягость были. Мне было приятно, что мое приветствие принято было, отклик нашелся, что даже охранник сказал, воистину воскрес. Стоят ли камеры все эти? Стоят ли эти все страдания? Если во Христе Иисусе стоит все это. Еще один случай расскажу. У нас есть в нашей местности одна бабушка, живет одинокая. Ну, знаете, поместная церковь недавно только узнала, что это за бабушка. Ну, вот во времена свободы такой уже порассказывали. А вообще раньше, ну, знали, что бабушка, даже не знали. Вот какая-то она таинственная такая, придет к собранию, посидела, сразу после собрания ушла и все. И не знали, кто она такая, родню ее не знали, что это за бабушка. А недавно только узнали, ну, я-то знал и раньше. Я вам сейчас расскажу за эту бабушку. Она в юности, это начало 60-х годов, ей предложили пойти работать в издательство «Христианин». И она пошла. Она замуж не вышла. Почему? Потому что всю жизнь проработала в издательстве. Она проработала те периоды, когда работали только в подвале или где-то там в каком-нибудь уголочке на чердаке. Тогда, когда за это большие сроки, кстати, она и срока даже отсидела, ее арестовали, срок отсидела, освободилась и опять пошла в издательство. Теперь она просто бабушка. Ее там поселили, домичек у нее такой маленький есть, живет себе спокойно, но у нее нет родни никого, потому что она замужем не была. Ну, родственники есть там, которые ее просто забыли, потому что они 40 лет ее не видели, она всю жизнь в издательстве проработала. И у каждого свои там семьи, свои дома, родственники, ну, в основном у нее неверующие родственники. Они как-то поустраивались, они ее вообще забыли, что она такая есть. И она знает, что она никому из них не нужна. А своей семьи у нее не было. У нее не было мужа, не было деток. Вот все старенькие, им приятно, когда недалеко детки живут. Или в одном доме с детьми жить. Знаешь, что и внуки прибегут, кому-то я нужен. Кто-то вот и подаст кружку воды, а она одна. Теперь старость ее подходит, идет уже к концу жизнь, а она совсем одинокая. Даже мало знают, кто она такая. Стоит так жизнь было построить или нет? Теперь она совсем одинокая. Братья и сестры, если ради Христа стоит, стоит замуж не выйти, стоит всю жизнь в труде пробыть, в опасностях, а к концу жизни быть одинокой бабушкой. Все это стоит. Если ради Иисуса Христа, если во Христе Иисусе. И от этих всех обстоятельств, которые я сейчас перечислял, не будет смущения, если будет вера во Христа Иисуса. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Отчего бывает смущение в наши дни? Вы знаете, много очень переживаний сегодня. Мир идет к своему концу. Мир сегодня готовится к принятию Антихриста. Церковь Христова, она чужда этому миру. Что значит мир готовится к принятию Антихриста? Это вот что. Создается сейчас новый мировой порядок для того, чтобы Антихриста принять. Этот новый мировой порядок предусматривает единое мировое государство с единым мировым правителем. И должна быть единая мировая церковь, потому что церковь мировая должна принять его как Бога, Антихриста. Это лжецерковь, это та блудница по 17 главе Откровения, сидящая на багряном звере. И совсем недавно, я вчера на Братском об этом говорил, сейчас при всех хочу сказать, совсем недавно была такая большая в мировых масштабах конференция, где были собраны лидеры всех конфессий, всех деноминаций и всех религий. И кришнаиты, и мусульмане, и христианские там деноминации. Ну, все-все со всего мира. И там впервые официально было провозглашено, не только Иисус Христос Спаситель мира. Они там выработали теорию такую. Вот Бог Отец, Творец наверху, как бы вот гора, и наверху горы Бог. А пути к Богу, много путей, кто через Иисуса Христа, кто через Магомета, кто через Будду, кто через Кришну. То есть путей много к одному Богу, вот такую теорию выдумали. И потом дальше объявили так, если найдутся христиане, которые будут утверждать, что только Христос Спаситель, таких христиан объявят врагом мира. Братья и сестры, значит, недалеко тот час, когда нас с вами объявят врагом мира, врагами мира. Ведь мы же не согласимся, что не один Христос, да? Ведь Библия говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только Христос умирал за грехи людей. Только Он имеет право прощать грешника. Только Христос воскрес из мертвых. Только Он один Спаситель, как Библия говорит, един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Только Христос Спаситель мира. И недалек тот час, когда нас объявят врагами мира. Есть причина нам смущаться. Или, допустим, многих смущает, вот, когда заставляют сейчас присваивать идентификационные номера всем. Говорят, не есть ли это уже число 666? Один брат говорит, нет, это не 666, это 665. Следующий шаг будет 666. И вот все это так близко приближается. Совсем недавно в Америке уже указ такой вышел. К концу 2004 года, настоящего года, всем вживить чипы. Это все идет подготовка к принятию Антихриста. Вы представляете, как это все близко уже? К концу этого года, я не знаю, может быть, у них не получится, еще на пару лет передвинут. Может быть. А что такое пару лет? Так быстро все события развиваются. Быстро мир идет к своему концу. А у нас детки растут. За детей, может быть, волноваться нужно, переживать. Братья и сестры, у нас не будет сердца смущаться, если будет твердая, живая вера. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Иисус Христос говорит. Да поможет Господь нам, братья и сестры, укрепляться в вере, чтобы нас ничто не смущало. Ведь сам Господь сказал, которому мы верим, «Се с вами во все дни до скончания века». Это значит, когда будут чипы вживлять, а Христос с нами будет. Это значит, когда будут номера присваивать, а Христос с нами будет. Это значит тогда, когда нас объявят врагами миру, а Христос с нами будет. До скончания века будет с нами. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Я буду заканчивать, призывать к молитве уже. И все-таки хочу сказать, если в нашем собрании есть те, которые веруют в Бога, но не примирились с Ним. Что значит примириться с Ним? Это покаяться в грехах своих. Это значит сказать: «Господи, прости, я сознаю себя грешником, а Ты будь моим спасителем». Вот это покаяние. И Христос сказал, что если не покаетесь, все также погибнете. Значит, покаяние имеет решающее значение в деле нашего спасения и в наших отношениях с Богом. И если сегодня в нашем собрании есть те, которые хотели бы уже разрешить эти вопросы, то есть покаяться, чтобы Господь и твое имя записал в книгу жизни, сегодня есть эта возможность. И тебе, дорогой друг, у меня пожелание, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Христа Иисуса. Веруйте. Аминь.